Глава 11. Пастбище лунных коров. Так мы, два несчастных земных отщепенца, заблудившиеся в лунных джунглях, ползли в страхе перед доносившимися до нас странными звуками. Ползли мы так довольно долго, прежде чем увидели селенита и лунную корову, хотя рев и мычание доносились до нас все ясней и ясней. Мы ползли через каменистые овраги, через снежные сугробы, по грибам, которые лопались под нами, как пузыри, выпуская из себя водянистую жидкость, ползли как бы по мостовой из дождевиков сквозь колючие заросли. Тщетно мы высматривали покинутый нами шар. Звуки, издаваемые лунными коровами, походили то на мычание, то на яростное завывание, то на животный рев, как будто эти невидимые существа искали корм и ревели. В первый раз они промелькнули так быстро, что мы не смогли разглядеть их, хотя и испугались. Кейвор полз впереди и первый заметил их приближение. Он замер и подал мне знак не шевелиться. Треск и шум в чаще становились все громче, и пока мы сидели на корточках, прислушиваясь и стараясь определить их местонахождение, позади нас раздалось страшное мычание, верхушки зарослей закачались, и мы почувствовали чье-то горячее и влажное дыхание. Обернувшись, мы увидели среди качающихся стеблей лоснящиеся бока лунной коровы и ее огромную выгнутую спину, выделяющуюся на фоне неба. Конечно, мне трудно сказать, что именно я увидел в ту минуту, так как первые мои впечатления были дополнены потом последующими наблюдениями. Прежде всего, меня поразили огромные размеры животного. В окружности его туловище имело не менее 80, а в длину не менее 200 метров. Бока его поднимались и опадали от тяжелого дыхания. Я заметил, что его исполинское рыхлое тело почти лежало на грунте, и что кожа у него была морщинистая, в складках, белая, темная только на спине. Ног его я не заметил. Мне кажется, что мы увидели только профиль, почти лишенный мозгов головы, жирную шею, мокрый всепожирающий рот, маленькие ноздри и закрытые глаза. Лунные коровы всегда закрывают глаза от солнечного света. Мы мельком увидели и красную пасть, когда чудовище разинуло рот, чтобы зареветь и замычать. Мы почувствовали даже его дыхание. Затем чудовище опрокинулось на бок, как судно, которое волокут по отмели. Подобрало складки кожи, проползло мимо нас, пролагая себе просеку в чаще, и быстро скрылась в зарослях. Скоро показалось другое такое же чудище, за ним третье, и, наконец, появился селенит, очевидно, пастух, гнавший эти громадные туши на пастбище. В испуге я судорожно ухватился за ногу Кейвора. Мы замерли и долго смотрели вслед селениту, когда он уже совсем скрылся из виду. В сравнении с лунными коровами он казался муравьем, пигмеем, не более 1,5 метра ростом. На нем была одежда из какой-то кожи, так что все тело его было закрыто, но тогда мы об этом еще не знали. Селенит представлял собой крепкое подвижное существо, напоминавшее насекомое с длинными ремнеобразными щупальцами и чем-то вроде клешни, которое со звоном болталось на блестящем цилиндрическом футляре, покрывавшем туловище. Голова была скрыта под огромным, утыканным остриями шлемом. Впоследствии мы узнали, что этими остриями селениты пользовались для наказания упрямых лунных коров. Два темных стекловидных наглазника сбоку придавали что-то птичье металлическому аппарату, скрывавшему его лицо. Рук не было видно, и селенит передвигался на коротких ногах, которые, хотя и были обернуты во что-то теплое, показались нам очень жидкими. Слишком короткие бедра, длинные голени и маленькие ступни. Несмотря на тяжелое, по-видимому, одеяние, Селенит шел довольно большими шагами и все время работал клешней. По его походке в ту минуту, когда он проходил вдали мимо нас, было заметно, что он торопится и сердится. Вскоре после того, как мы потеряли его из виду, протяжное мычание лунных коров перешло в короткий резкий визг, сопровождаемый вознёй. Рев, удаляясь, становился тише и, наконец, совсем смолк. Вероятно, чудовища достигли пастбища. Мы прислушались. В лунном мире вновь царила тишина. Но мы не сразу поползли дальше искать наш пропавший шар. Во второй раз мы увидели лунных коров на некотором расстоянии среди скал. Пологие обрывы густо поросли здесь каким-то растением с зелеными мшистыми клубнями. Их-то и поедали чудовища. Мы остановились на опушке чаще, наблюдая эти создания и высматривая кругом, нет ли где селенита. Чудовища лежали на пастбище, как огромные жирные паразиты, и жадно чавкая и сопя пожирали корм. Неуклюжие и неповоротливые они, казалось, состояли из одного жира. Смитфилдский бык в сравнении с ними показался бы образцом проворства. Их искривленные жующие пасти, закрытые глаза и смачное чавканье выражали такое животное наслаждение, что мы еще сильнее почувствовали пустоту наших желудков. «Свиньи!» — разозлился Кейвор. «Отвратительные свиньи!» Бросив на чудовищ завистливый взгляд, Кейвор пополз через кусты вправо. Убедившись, что растение совершенно непригодно для человеческого питания, я пополз вслед за ним, сжав зубами сорванный стебель. Но вскоре мы вторично остановились при приближении селенита, и на этот раз могли лучше рассмотреть его. Верхний покров его действительно был одеждой, а не скорлупой. Одежда у этого селенита была такая же, как и у первого, с той лишь разницей, что у него на шее висело что-то похожее на вату. Селенит стоял на выступе скалы и поворачивал голову то в одну сторону, то в другую, как бы осматривая кратер. Мы притаились, боясь привлечь его внимание. И вскоре он повернулся и исчез. Мы наткнулись на другое стадо мычавших лунных коров, поднимавшихся по скату обрыва, а потом проходили там, где из-под ног раздавались звуки, похожие на стук машин, как будто под почвой работала огромная фабрика. Если не считать лишайников, выступавших кое-где по краям, поляна была совершенно голая, покрытая желтоватой пылью. Сначала мы боялись спуститься по этой пыльной равнине, но так как по ней было легко ползти, то мы, наконец, решились и начали осторожно красться вдоль ее края.